Тут у меня что-то появилось такое. Сейчас я
Значит,
должен.
ответь now.
Что ответить?
Ну, что, окей, что вы согласны. Вам сказали, что вас
Понятно, я
записывают.
понял, понял. Все в порядке, да?
Да, отлично.
Значит, мы на последних занятиях разбирали концепцию первенства, первенца, и сегодня мы внесем ясность в это понятие, исходя из того, что мы, того результата, который мы получили в конце предыдущего занятия. Ну, значит, первенец. Говорилось, что если в семье есть несколько детей, то каждый индивидуален. И в то же время у них есть общее, что каждый из них является человеком. На физическом уровне внешнем это вот есть уши, глаза и так далее. У каждого. Они могут, значит, иметь разную форму, но тем не менее, значит, они присутствуют. Сердце есть это внутри, качество есть. Они могут проявляться по-разному. В принципе, например, качество доброты. Есть, может, больше проявляться, меньше. Но вот эти моменты, которые представили собой человека, они есть в каждом из них. Это человеческий, как бы, аспект. У первенца точно так же. В чем тогда различие? Значит, вот в первенцу добавлен какой-то еще один аспект по рождению, которого нет у других, но который тоже представляет из себя вот это человеческое начало. Просто новый ингредиент в человеке. И в чем специфика этого ингредиента? Ну, значит, ну, посмотрим на первого человека, Адам. Существо, которое названо Адам, такое имя он получил, что в переводе на русский означает человек. Мы видим, что в этом создании человеческое свойство его имеет приоритет над всем остальным. Он выдвинулся на первое место, поэтому и пало в имя. Адам – это человек. Ну, заодно он был, конечно, и Бехор тоже первенец. Что он первый, кто был. Дальше в этом пасу, который говорит про создание Адама, «Насе Адам бецалмейну кадмисейну», «Делаем человека по образу и подобию нашему», встречается эта концепция целым луким, образ Творца. Что мы должны сказать? Что это человеческое начало в общем виде, без конкретных проявлений, оно связано с целым луким, с образом Творца. Это будет у каждого из детей. Каждый из них человек. А в чем тогда специфика Бехор, первенца? Вот ответ на это дал нам пасук, который мы изучали на прошлом занятии, где говорится о том, что Исав пренебрег первородством. Вот это слово первородство там. Эбехойра. Это указывает как раз на специфику, это ингредиент специальный, Эбехойра. Оно имеет гематрию 232. И как неоднократно проговаривалось, что оно связано с именем Юд-Кей-Вав-Кей, именем Ашем. Причем, значит, если мы это имя возьмем на самом верхнем уровне, распишем его определенным образом, как оно произносится, получится одно число, одно написание, одно число, гематрия. На следующем уровне другое число, третье и четвертое. Вот это четыре основных уровня. И вот сумма этих четырех чисел будет как раз 232. Это одна из форм имени Юд-Кей-Вав-Кей. И вот это есть как раз первенец, Бехойр. Мы видим, что вот этот ингредиент, который добавился в концепцию целым Луким, образ Творца, он связан уже с именем Ашем. Юд-Кей-Вав-Кей. Ну или в чем специфика? А вот в чем. Это имя Юд-Кей-Вав-Кей по отношению к имени Луким. Это как душа по отношению к оболочке, к телу, как внутреннему, ко внешнему. Внутреннее содержание целого Луким, которое уже описывается будет через имя Юд-Кей-Вав-Кей, оно вот есть это самое первородство. Сильная вещь очень. С другой стороны, мы возьмем Яков, например. Значит, он был человек. У него был целым Луким. И ясно, что там была душа тоже. Всякая вещь, она имеет внутреннюю и внешнюю сторону. Тогда в чем различие между ним и Исав? Значит, вот первородство, когда вот эта внутренняя душа, она описывается вот этим числом 232. Это на порождение. Эту душу, вот эту душу этого Целомуким, Исав получил по рождению. А другие члены семьи, они именно эту душу не имели, они имеют другую душу. Что нельзя без души. Но вот эту нет. Это специфика первенца. Так, значит, дальше. Так вот, Исав решил продать это. Все, в первый раз продать душу. Ну и поскольку он отказался от души в этом плане, я не говорю о его человеческой душе, которая была у него, она, конечно, осталась. Но я говорю вот это, об этом аспекте души в плане первородства. Так вот, поскольку он этим пренебрег, то значит, это повлияло на целым Луким у него. Что целым Луким это как вместилище для души, о которой мы говорим сейчас. И если убрать душу, продал, тогда значит, эта оболочка она останется довольно беззащитном виде перед негативными силами. Что вот этот свет, он так сказать, хорошую охрану. Нет этого света, ну, начинается значит, наступление негатива. Так у человека, у любого человека в жизни, если он минимизирует силу своей души, тогда автоматически, хочет он того или нет, негативная сила в нем возрастает. Одно связано с другим. Вакуума нет. Вот все самое то и стало происходить. Дальше. Значит, почему он это сделал? Почему он пренебрег этим первородством на себя? Что его натолкнуло? Давайте подумаем, что толкает человека на какие-то такие поступки. Ну, может быть, была, значит, обстановка в семье не та. Окружающая среда была не той. Но здесь мы это не можем сказать. Что обстановка, раз в семье была прекрасной, в смысле высоты. Исаак, Ривка, Яков. Более того, значит, сказано в пасук, что Исаак любил Исава. И объясню, почему. Не просто как отец сына, это естественно. Гумаш подчеркивает, что он любил, значит, какая-то еще причина была для этого. И Хумаш объясняют. Кийцает бипив. Потому что добыча, ловля во рту. Что это означает? Не просто, что вот Исаак любил покушать. Или там, значит, другие объясняют, что он обманывал отца. Отец не понимал, когда обманывал. Нет, примитивный человек отец был, как бы. Если посчитаем по гематрии эти три числа, ки, цай, бипив, получится как раз это число 232. И получается, что вот одна из причин, по которой Исав имел специальное такое отношение к Исаву, это то, что вот он видел в нем эту высоту первенца. Исав был его первенец, он видел высоту, она у него была. И это их связывало. Она у него таки была, потому что если бы она у него не была, он бы не мог сказаться, нельзя сказать того, чего нет. Так. Ну, давайте, значит, семья, всем вело все в порядке, это ладно. Второй вариант, второе предположение. Ну, почему человек теряет связь со своей душой? Высокой. Ну, потому что она слабо проявляется. Слабенькая душа. Не имеет особого голоса. Ну, а там есть все вокруг, но оно притягивает. И человек, значит, идет в своем направлении. Но это мы тоже не можем сказать, потому что Исав была очень мощная душа. Доказательство очень простое. Из от этой силы, от его души возникло христианство, которое искоренило язычество, играет такую большую роль, значит, в жизни человечества. Ясно, что здесь с силой все в порядке. Что же, не в этом дело. Так что же его побудило вот отказаться от этого? Значит, две вещи на самом деле. Одна вещь – то, что его душа, она была сделана во внешней части творения. Оттуда она произошла. И вот внешне оно подвержено воздействию негатива. Гораздо больше степени, чем внутреннее. Что внутренне несет силу света, и, значит, сетраха не может переносить настоящего чистого света. А там, где внешнее, там вот есть это, может быть, возникнуть это соприкосновение. Более того, его душа была в левой части творения. А уж там точно медоздины, негативные силы, они имеют большую силу проникновения. Душа хотя и была сильная, но в то же время она подвержена была по своему созданию, происхождению, влиянию негатива. Похоже на Каина, кстати. Каин имел душу, как пишет Ариза, более высокую, чем Хевел. Он был первенец. Но тем не менее, вот его происхождение обусловлено то, что с ним произошло. Еще одна причина. Невыгодное положение в смысле создания души. Второе – это его собственная природа. Она не была идеальной. Она не подходила для вот этого первородства. Ну, вспомним пасук. Он говорит, есть ли раб, есть у меня много. Никол говорит, есть ли кол, есть у меня все. Много означает, как мы объясняли, это есть много, но надо еще добавить. Если все, так нечего добавлять уже. А если много, значит, обязательно можно добавить, есть желание добавить. Так это работает. Мы видим, вот это качество, оно не шло в ногу с душой. И другие свойства, которые были у Исава, они тоже были не на высоте. Значит, ну вот это причина, почему он, так сказать, пошел в другую сторону, не за своей душой. И кто его наделил этим? От рождения, Творец мироздания. Он дал ему вот душу в таком, когда создан в таком месте, дал такие свойства, начальные условия очень невыгодные. Для чего он это сделал, Всевышний? Ну, у него был свой план. У него был план, чтобы... Значит, большая душа с большой силой пошла в определенном направлении и проделала там работу, которую положено было проделать по плану Творца. Душа была из семьи Авраам, Исхак, Яков, Сара, Ривка, Рахель. Очень большие высокие души. Исав был из той же семьи. Но у него были вот такие начальные условия. Это вот чтобы он пошел в эту сторону. Он хотел света, как мы говорили, он был охотник за кем? За светом. Но это был искаженный свет. И надо было наделить большую душу стремлением получать искаженный свет. Для чего? Чтобы можно было проделать эту работу, значит, переделать язычников. Так, значит, возникает вопрос, а был ли вообще у Исава выбор какой-то? Как можно пойти против плана Творца? С одной стороны, выбор есть всегда, как бы. Но он может быть номинальным чисто. Пример. Вот есть ученый какой-то. Не ученый, а человек с задатками ученого. А есть другой человек, у которого ярко выраженный талант художника. Ну, ясно, что первый становится ученым, а второй становится художником. А выбор был. Тот, который ученый, он мог пойти на филологический факультет Я в художественное училище. И стать художником. Это его был выбор. А тут, наоборот, мог пойти на там, математический факультет. Выбор есть, но его нет на самом деле. Внутренний расклад сил лишает человека возможности пойти либо в том, либо в другом направлении. Это нормальная ситуация. Так оно устроено не только для вот тех душ, для любого. Иногда есть выбор, иногда нет. Это, значит, вещь не однозначная. Но здесь вот его, в общем-то, не было. Доказательства тому. Не просто подтверждение, иллюстрация, а именно доказательства. Вспомним, что было у Ривки, когда она имела их двоих еще внутри. Они сражались. Она пошла спросить Творца, что происходит. Ей было отвечено, что вот от них произойдут два народа, которые будут между собой враждовать. Так как после этого пасук можно сказать, что у Исава был действительно выбор стать человеком, который не откажется от Бехорис, который пойдет по правильному пути, Эвет Ашем, слуга Ашем. Если бы это действительно произошло, вдруг, то что делать с тем, что Ривка получила в качестве предсказания на всю будущую жизнь? По-моему, это явно доказывает, что у него не было выбора в этом месте. По ходу дела, конечно, у него сразу был выбор, но это был выбор, как идти. Никуда идти, а вот каким способом? Правую ногу поставить сначала, левую, зайти там за угол или направо за угол. Вот такой типа выбор, конечно, был. Но он не принципиальный. Как бы ни пошел, он пошел, пришел в эту сторону все равно. Ну и чем же оно все кончится? Вот это сражение, которое было в начале и продолжалось, в общем-то, все время. В чем будет завершение его? Мы говорили в последний раз, приводили пасук, это 27-й перек, 45-й пасук, в котором говорится, это эпизод, когда Ривка узнала, что Исав хочет убить Якова, и она решила отправить Якова к брату, к Лавану. И вот она говорит следующее ему. «Пока не отвратится гнев брата твоего от тебя, и он забудет, что ты сделала ему, я пошлю и заберу тебя оттуда». И дальше идет пасук, я сейчас на иврите его прочту, частный пасук, который говорит следующее. Лом ишкал гамшнейхем йом эхад. Для чего мне терять двоих детей день один? Что мы видим отсюда? Ривка не намерена, чтобы они оба уходили из мира. Она хочет их обоих сохранить. Чем она не говорит, чтобы и ты остался, и ты остался, и он остался. Она ставит шнейхем, вместе их. Это указание на то, что вот будет момент какой-то в развитии, что будет примирение между братьями. Они станут оба вместе. Просто в Америке один в одном месте, другой в другом. Нет, шнеген. Оба. Обоих. Они поставлены вместе. И что же это будет? А вот сказано «йом ахат», «эхат», «день один». Не сказано «байом ахат», «в день один», «за один день». «Йом ахат». Чудес мы говорили, что есть указание на то, на конец времен. Извиняюсь, не на конец времен, а на начало Хумаш, где говорится про первое день сотворения мира, и было сказано «вахер вай войкер», Йом и хат. Был вечер, было утро, день один. Но здесь тоже день один. И как это понимать, для чего так говорит день один, что это обозначает? А что там это обозначало? То и здесь. А что там обозначало? Давайте посмотрим. Значит, был вечер, это тьма. Это галут, отсутствие негативных сил. Значит, и было утро. Это же наоборот. Свет пришел в мир. Оживление мира. Жизнь новая. Так вот оказывается, что эрев и бойкер, вечер и день, на самом деле одно. Это йом, день. День – это когда светло. То есть вот первый посуг, первый говорит о том, в начале первого пера говорится о том, что о ситуации, когда тьма превращается в свет. И если мы примерим это к нашему эпизоду, тогда Исав, Яков, сражение. Это все по пути, по ходу. Но потом будет наступить момент, когда тьма, эрв, Исав, превратится в Йом в день. И он будет один вместе с Яков. Вместе. Мы видим, что здесь она предсказывает, что наступит момент, когда наступит примирение, и тогда не будет негатива уже. Вот когда это будет. И когда же это наступит? Вот здесь прямо в Хумаше ответ. Он говорит, ламо, для чего? И мать этого слова, для чего ламо? 75. Это как гематрия двух слов, байом агу. В день тот. И мы знаем по Танах, что вот это выражение «байом агу» очень часто адресует нас как раз к концу времен, к приходу Мешиах, к тому времени. То есть мы видим в этом пасук предсказывается конец сражения. Это будет в конце времен, не раньше. Сражение будет до самого конца. Но вот когда наступит этот день, тогда уже будет примирение. Ну, значит, не бывает так, что вот есть что-то, потом волшебная палочка, и все переменилось. Всякой вещи нужна подготовка. И подготовка к концу времен, она идет все время, на самом деле. Весь галут – это подготовка к концу. К выходу из галута. Но как жизнь человека, это подготовка к тому, чтобы выйти из этой жизни. Этого она есть, дана, чтобы делать определенные вещи, чтобы можно было выйти с багажом. Так вот, к этому концу примирения тоже будет, не то, что будет, а есть подготовка. В нашем контексте христианство, оно, значит, будет становиться на путь признания света Якова. Ну, где мы видим так, проявление этого сейчас? Значит, ну, вот есть такое движение, евангелисты. Они по всему миру, в Америке очень много. Так вот, это, по-видимому, один из пример неплохой очень. Да, Исав становится, как бы, помогает Якову и имеет к нему, так сказать, определенные чувства, отношения, ставит очень высоко. Так. Значит, ну вот это по поводу первородства и как эта история должна закончиться. Но здесь есть некоторая проблема. Сейчас я прочту отрывок из Даниэля, который показывает нечто, что противоречит тому, о чем мы сейчас говорим. Это Даниэль, 7 пэрок. Там речь идет как раз о четырех царствах у него. Значит, говорится следующее. Заговорил Даниэль и сказал. Это он пересказывает здесь свой сон. Видел я в ночном видении, как четыре ветра небесных дуют в сторону моря великого. Ну, то, что здесь Даниэль пишет, крайне трудно понимать, как многие вещи у пророков. Он не был пророк, но все равно трудно. И четыре огромных зверя, не похожих друг на друга, вышли из моря. Эти четыре зверя – это как, значит, символы четырех царств. Первый – как лев. Это Навуходоносор. Но крылья у него орлиные. И смотрел я, пока не были оборваны крылья у него, и поднят он был с земли, и поставлен на ноги, как человек, и сердце человеческое было оно ему. А вот другой зверь, второй, похожий на медведя, и стал над ним боком, и три ребра в пасти его, между зубами его. И сказано ему было так: встань, ешь мясо много. Это вот, значит, история Пурима. Третье. После этого увидел я, что вот еще один, как леопард. Это греки. И четыре птичьих крыла на спине у него. И четыре головы у него, у этого зверя. Дана ему власть. Потом увидел я в видении ночном, что вот четвертый зверь, четвертый царство Исава, страшный и ужасный, и очень сильный, и большие железные зубы у него. Он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами и не похожи на всех тех зверей, что были до него. И 10 рогов у него, ну и так далее, написывают про эти рога, что происходит здесь. И смотрел я, пока не были сброшены престолы. И сидел старец в годах, одежда его бела, как снег, а волосы его на голове его, как чистая шерсть. Престол его, искры огненные, и так далее. Это описание Творца мироздания, как он предстал перед Даниилом в этом сне. Суд сел, и книги открылись. Смотрел я тогда из-за звука слов высокомерных, которых произносил рок, этот черт зверя, пока не увидел, как был убит зверь, а тело его сокрушено и отдано на сожжение огню. Так вот, ну и так далее, Даниил продолжает. Вот здесь говорится, что четвертый зверь, этот четвертое царство, царство Исава, оно, ну, с одной стороны, имеет такой вид явно нехристианский. У них, наоборот, проповедуется кротость такая, значит, кроткие, уступчивые, черты характера должны быть. Со всеми тоже здесь описано. И дальше сказать, что он будет просто убит. Все, конец. Еще огню будет предан. Это похоже, как у Захарии пророка. Говорится о том, что Исав будет пожжен огнем, как солома. Перекликается огонь, огонь. Ну, а мы его еще учим с вами по-другому про это чёртово царство. Значит, нам надо как-то разрешить это противоречие и, по-видимому, должны узнать про Исава нечто еще. Пока мы смотрели на него, исходя из пасук, что он стал Юдея Цаэт, Иш Юдея Цаэт, человек, значит, знающий охоту. Мы говорили, зачем он охотится, вот вся история. А там есть еще второе продолжение. Иш Сода, человек поля. Это его вторая характеристика. Вот чтобы устранить это противоречие между тем, что говорит Даниэль, и то, что мы изучали, основываясь на первом, что вот он знающий охоту, мы должны вникнуть в тот пасук, который говорит, что он человек сода, поле, человек поле, что там стоит за этим. Может быть, окажется, что Исав вот это есть двойственность, и то, и то. И тогда присоединение будет разрешено. Но это дело, по-видимому, нескольких следующих занятий уже. Пожалуйста, какие есть вопросы сейчас?
Можно вопрос?
Да.
По поводу того, что Исава фактически нет выбора, он формальный, потому что начальные условия такие тяжелые были, соответственно, выбора не было. Все как бы сходит, кроме одного вопроса. А зачем он родился первым? Если такие начальные условия? Ну, родился бы вторым, и продавать ничего не надо, и он по своим начальным условиям идет, как бы сказать, куда надо. А зачем он родился с первородством?
Ну, значит, я сейчас буду на это отчасти ответить. Первый этот вопрос, он какой-то жбороху. Это его план. Мы вместе мы не можем говорить, а почему бы по-другому не было? Он решил, что вот так было. Значит, это первое. Дальше. Если мы говорим о судьбе Исава, то откуда он пошел и куда он пришел. Это все будет одна вот единая линия. И в этой линии необходимо было бы, чтобы он действительно продал это первородство Якову, чтобы он его получил. Этот эпизод продажи, он был необходим для исторического развития. Это одна из причин. Одна из причин. Вторая, если посмотреть на историю, нередко те, которые рождаются после, они на самом деле выше, чем первые. Например, Гевель и Каин. Каин был первенец, но у него были плохие начальные условия. А Моше был выше, чем Аарон. Давид, он был младше в семье, но он выше был, чем другие. Но концепция, что тот, который выше, на самом деле не рождается первенец, она сплошь и рядом. Менаше и Ефраим, даже то же самое. И все это, оно вот зависит от плана Творца. Как он считает, что эта душа должна двигаться по его плану. Вопрос, а зачем так? Вот у Творца был такой именно план. В этом смысле вопрос неправомерен. Еще, пожалуйста.